В эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 22.00, в Сухуми и Цхинвале 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе саммит ОБСЕ пока не принял итоговую декларацию. Абхазский блогер Ахрас Мыр может лишиться российского гражданства. И Владимир Путин дал новое интервью Ларри Кингу. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Бишкек. Верховный суд Швеции отклонил апелляцию основателя сайта WikiLeaks. В Вене открылось двухдневное заседание Международного агентства по атомной энергии. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибыла в Бишкек после того, как посетила проходящий в столице Казахстана Астане саммит Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Одной из тем переговоров Клинтон с лидерами нынешнего киргизского руководства, сменившего администрацию свергнутого президента Курманбека Бакиева, будет новая конституция Киргизии и переход этой республики с президентской на парламентскую форму правления.
Многие говорят, что парламентская демократия, настоящая парламентская демократия, не может работать в Центральной Азии и во многих других регионах мира. Мы не согласны с этим и полагаем, что Киргизия доказала, что это не так. Я поблагодарила президента Киргизии за поддержку транзитного центра в Манасе. Это очень важный вклад в международные усилия по стабилизации Афганистана и обеспечению региональной безопасности. Большинство военнослужащих коалиции переправляются в Афганистан через Манас, и мы очень благодарны вашей стране за предоставление этой возможности.
Сказала госсекретарь США Хиллари Клинтон в Бишкеке. На Украине Верховная Рада одобрила сегодня законопроект о новом налоговом кодексе с поправками президента. За принятие документа проголосовали 268 депутатов из 417 присутствовавших, рассказывает из Киева Владимир Ивахненко.
Выступая с парламентской трибуны, первый заместитель руководителя президентской администрации Ирина Акимова заявила, что утвержденный ранее Верховной Радой налоговый кодекс сужает права граждан и может привести к нарушению их конституционных прав. Хотя в новой редакции документа учтены не все претензии предпринимателей, в нем предусмотрено одно из главных их требований – сохранена действующая упрощенная система налогообложения. Президентские поправки поддержали в основном депутаты, входящие в состав парламентского большинства. После голосования оппозиция пригрозила власти новыми майданами, если она не будет прислушиваться к мнению народа. Около 1000 митингующих предпринимателей на Майдане Незалежности встретили известие из Рады ликованием и салютом. 10 дней назад на главной Киевской площади противники налоговой реформы разбили палаточный городок и объявили бессрочную акцию протеста. Все это время митинги и демонстрации представителей малого и среднего бизнеса продолжали по всей Украине. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Первоначальный вариант законопроекта был одобрен парламентом 18 ноября, но вызвал массовые акции протеста предпринимателей. Во вторник президент Украины Виктор Янукович наложил на него вето, затем внес в документ поправки.
Эхо Кавказа. Новости.
Верховный суд Швеции отклонил апелляцию основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа, опротестовавшего законность выдачи международного ордера на его арест по обвинению в изнасиловании. Ассанж утверждает, что обвинение сфабриковано и является частью кампании по его дискредитации, развернувшейся после придания сайтам гласности американских секретных документов. Интерпол занес Ассанжа в так называемый «красный список лиц», подлежащих депортации в ту страну, где им предъявлены обвинения. Местонахождение 39-летнего подданного Австралии Джулиана Ассанжа неизвестно. Однако газета Independent сегодня сообщила, что британская полиция располагает такими сведениями. Европейский союз вкладывает слишком мало средств в борьбу с терроризмом. Выступая в Брюсселе на встрече министров внутренних дел стран Евросоюза, координаторов ЕС по борьбе с терроризмом Жильде Кёшнов призвал, в частности, увеличить целевую помощь Йемену, Пакистану и ряду стран Африки. Координатор также подчеркнул необходимость усилить безопасность на транспорте, отметив, что гражданская авиация по-прежнему остается главной целью атак исламских экстремистов. На встрече министры обсуждают ужесточение контроля за грузовыми авиаперевозками после попыток отправить из Йемена в США посылки с бомбами в октябре этого года. На повестке дня также расширение обмена информацией о авиапассажирах между ЕС и США. Находящийся с визитом в Литве заместитель председателя военного комитета НАТО Уолтер Гаскин обсудил сегодня с председателем комитета парламента Литвы по национальной безопасности и обороне Арвидасом Аунашкаусом новую концепцию стратегии Альянса, сообщает Ирина Петерс.
Уолтер Гаскин с председателем парламентского комитета по национальной безопасности и обороне Арвидасом Аунашкаусом обсудил новую концепцию стратегии НАТО и объем международной поддержки операции в Афганистане. Прокомментировал он и предложение российского премьера о создании общей системы противоракетной обороны с отдельными секторами ответственности. По словам Путина, проблема возможных атак баллистических ракет против европейских стран должна решаться вместе с Москвой. Если же НАТО отклонит наше предложение и у наших границ появятся новые опасные военные объекты, то России придется обеспечить свою безопасность, сказал Владимир Путин. По поводу этого предложения Уолтер Гаскин высказал скептицизм и назвал его политическим позерством. У членов НАТО, сказал Гаскин, есть опасения по поводу русских и их намерений. Рано говорить о реальности таких предложений. Русские должны быть прозрачны в этом вопросе. На наш взгляд, система ПРО должна в случае опасности прикрыть всех членов НАТО в Европе. И никакая из этих стран при создании противоракетной обороны не может оказаться в секторе ответственности России. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Россия примет чемпионат мира по футболу 2018 года. Об этом решение объявлено сегодня в Цюрихе после голосования в исполкоме Международной федерации футбола ФИФА.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Сегодня в Астане завершается саммит ОБСЕ. Еще утром должны были принять итоговую декларацию саммита, но, как оказалось, согласия по финальной версии документа внутри организации нет. Уже несколько часов дипломаты разных стран работают за закрытыми дверями, чтобы выпустить хотя бы общее итоговое заявление. За новостями из Астаны следит наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян, которая сейчас на прямой телефонной линии с нашей студией. Олеся, добрый вечер.
Здравствуйте. Всего несколько минут назад в Астане наконец-то утвердили финальную декларацию двухдневного саммита ОБСЕ. Об этом с ударом деревянного молотка объявил председатель заседания, и последовали жидкие аплодисменты. После утверждения декларации представители Турции и Бельгии попросили публичного выступления. Турция начала говорить о Кипре. Какой вопрос поднимет Бельгия, пока не ясно. Что именно написано в декларации, пока не сообщается. Сегодня весь день дипломаты обсуждали отдельные части документа, и дискуссии проходили не самым простым образом. Еще вчера вечером некоторые аналитики предсказывали полный провал астанинского саммита ОБСЕ. Несмотря на внешне безупречную организацию, это ультрасовременная архитектура с элементами традиционного стиля, богатая кухня и полупустой, вычищенный до блеска город, по части повестки дня саммит оказался совершенно неподготовленным. По крайней мере, спорные вопросы не были разрешены предварительно, как это бывает на международных форумах такого уровня. Согласия между мировыми лидерами проявились уже в первые часы начала саммита во время публичных выступлений. Вопросу о конфликтах в Грузии суждено было стать лакмусовой бумажкой для выявления этих противоречий. В течение двух дней лидеры нескольких западных стран напрямую говорили России, что она совершила ошибку, признав независимость Абхазии и Южной Осетии. Дмитрий Медведев не стал скрывать своего недовольства во время выступления главы Госдепа США Хиллари Клинтон. Выглядевший спокойным, Медведев при упоминании Грузии вдруг скрестил руки. Чуть позже на его лицо наползло выражение недовольства, и он начал делать глубокие вздохи. Как позже Как позже написала российская пресса, почти сразу после этого выступления Медведев потребовал подготовить самолет, чтобы немедленно покинуть Астану, несмотря на метель, которая серьезно ухудшила условия вылета. Сегодня утром главы стран пришли продолжать саммит с полным осознанием того, что им предстоит пережить тяжелый и длинный день. Мало кто уже слушал выступавших. Зал заседания был почти пуст. При такой ситуации никого не удивило, что пресс-конференция с участием президента Назарбаева, назначенная на 10 утра, так и не состоялась. Часа через два журналисты начали волноваться. Еще через час из зала переговоров вышел глава российского МИДа Сергей Лавров. Одетый в пальто, он направился к выходу. В попытках выяснить, что происходит, к нему бросились грузинские журналисты. Уже у выхода Лавров сказал, что никакой декларации российская делегация подписывать не собирается. Никто не будет подписывать, даже Саакашвили, подвел итог Лавров, покидая здание. Позже, даже если журналистам удавалось случайно прозвониться до членов делегации, те отказывались от комментариев, ссылаясь на продолжающиеся переговоры. Объявление итогов откладывалось уже в пятый раз, когда вслед за Лавровым зал заседания начали покидать сначала главы делегации, а потом и их заместители. На все вопросы репортеров они отвечали без комментариев. Сотни журналистов часами сидели в огромном пресс-центре, ожидая узнать хоть какую-то деталь дискуссии за закрытыми дверями. Возможный скандальный провал саммита предсказывали еще много месяцев назад. Финский глава МИДа Александр Стуб, председательствовавший в ОБСЕ во время августовской войны, в начале этого года в интервью «Радио Свобода» сказал, что не видит смысла проводить съезд мировых лидеров в ситуации, когда между сторонами есть категорическое несогласие по отдельным вопросам. А некоторые журналисты уже назвали происходящее в Астане провалом миротворческого саммита. Все это может стать серьезным ударом по имиджу всей международной организации.
Спасибо большое. Спасибо. Это был наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян.
Эхо Кавказа.
Сегодня Европейский суд вынес решение по жалобе Абуева и другие против России. В суд обратились родственники 29 человек, погибших в селении Катыр-Юрт во время операции российской федеральной группировки 4 февраля 2000 года. Жертвам присуждена беспрецедентная компенсация. Но самое главное решение, принятое в пользу пострадавших, касается конкретных российских военачальников, которые отдали приказ о проведении операции. Рассказывает член правления правозащитного центра «Мемориал», который представлял интересы родственников жертв, Александр Черкасов.
Это решение уникально двумя аспектами. Во-первых, если оно вступит в силу, Российская Федерация обязана выплатить родственникам заявителей 1 720 000 евро. Ни по одному чеченскому или российскому делу таких выплат не было. Во-вторых, у России были все шансы этого решения избежать. Дело в том, что 5 лет назад среди первых 3 выигранных мемориалом чеченских дел в Страсбурге была жалоба Исаева против России, поданная по той же самой Катыр-Юртовской спецоперации. Напомню, что с 30 января по 1 февраля 2000 года чеченские отряды вышли из блокированного федеральными силами Грозного и двинулись на юго-запад, к горам. Ночами они совершали переходы между селами, а днем прятались. Федеральное командование заметило это только 2 февраля и начало запоздалое преследование. Потом этот ситуативный дизайн был назван операцией «Охота на волков». 4 февраля село Катыр-Юрт было блокировано федеральной группировкой с 3 сторон. Туда пропустили боевиков и замкнули кольцо окружения. Ранее Катыр-Юрт был объявлен зоной безопасности, и там, кроме местных жителей, скопились тысячи беженцев. Не предупредив их о начале операции, не предоставив гуманитарные коридоры для выхода из села, федеральная группировка начала обстрел из всего, что только можно представить. Вплоть до вакуумных, термобарических боеприпасов тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Буратино» и системы разминирования УР-77 «Змей Горыныч», которая выбрасывает пластитовую колбасу длиной в сотни метров и чуть ли не в тонну весом. С военной точки зрения операция провалилась. Боевики вырвались и ушли дальше в сторону гор. А среди жителей села было очень много погибших. По данным прокуратуры, 46 человек. Правозащитники называли большие цифры – до 150. И это был результат не ошибки, а операции, спланированной и осуществленной под руководством генералов Владимира Шаманова и Якова Недобитко. Российская военная прокуратура закрыла дело за отсутствием состава преступления. Страсбург решил иначе и 5 лет назад вынес решение по жалобе Исаева против России, которое, кроме выплаты компенсации, предусматривало расследование уголовного дела, наказание виновных и иные меры общего характера. В частности, изменение уставов, наставлений и учебных программ для офицеров с тем, чтобы они действовали не всеми имеющимися средствами, а исходя из норм гуманитарного права. Прямых ссылок на Женевские конвенции и дополнительные протоколы к ним в решении Европейского суда не было, но были близки к тексту формулировки. За 5 лет ничего этого сделано не было. Более того, Шаманов и Недобитко получили повышение. Первый был назначен командующим объединенной группировкой в Чечне, второй стал командующим воздушно-десантными войсками. И теперь, через 10 с лишним лет после преступления и через 5 после первого решения, по Катаргюрту России присудили выплату небывалого объема компенсации морального ущерба. Напомню, что в понедельник, 29 ноября, в Страсбурге было вынесено решение по делу о действиях той же группировки «Шаманова и Недобитка» в селе Гехичу 7 февраля 2000 года, сразу после Катаргюрта. Россия, похоже, готова продолжать выплату налога на безнаказанность. Судить преступников не готова. Что ж, военные преступления не имеют срока давности, а прошло только 10 лет.
Рассказывал член правления правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Посол России в самопровозглашенной республике Абхазия Семен Григорьев выступил с весьма резким обращением в адрес абхазского блогера Ахры Смыра, который также является блогером нашего сайта эхокавказа.ком. Причиной стала опубликованная в личном блоге Ахры оценка отношений Абхазии с Россией, как, цитирую, с инфицированным партнером. Семен Григорьев задался вопросом, каким образом Ахра Смыр получил российское гражданство, и если это был случайный процесс, то посол пообещал помочь от него избавиться. О том, как зародился и развивался скандал, наш главный редактор Андрей Бабицкий беседовал с самим блогером Ахрой Смыром.
Упреки господина Григорьева не кажутся вам оправданными? Действительно, я посмотрел в вашем блоге, уже появились блогеры из России, которые оскорблены в лучших чувствах. Григорьев пишет о том, что сравнение России с инфицированным партнером кажется ему оскорбительным. Вам не кажется, что вы действительно, по словам российского посла, перешли красную линию?
Это вопрос скорее художественный, нежели по содержанию или имеющий отношение к диффамации. Да, я подозреваю, что очень много людей могут оскорбиться. Да, это прокомментировал посол, но то, как он это сделал, мне кажется, не верхом проявления корректности. Я до сих пор пытаюсь осознать взаимосвязь между тем, что я написал, и тем фактом, что я являюсь гражданином Российской Федерации. Более того, мне совершенно непонятно, что имел в виду господин посол, когда говорил, что они мне могут помочь исправить ошибку и, судя по всему, лишиться российского гражданства. Еще господин посол рекомендует мне оттачивать мое журналистское мастерство. Это тоже как бы еще один малопонятный для меня момент, потому что я не понимаю случаев, когда государственные чиновники учат представителей других профессий делать свою работу более правильно, более корректно. Видимо, ее надо делать более правильно с точки зрения этого одного отдельно взятого государственного чиновника. Я себе не могу представить ситуацию, когда я бы этому чиновнику рекомендовал более тщательно выполнять свои функции и так далее. Хотя некоторые рекомендации относительно знания российской конституции и законов, наверное, стоило бы дать, потому что тот момент, который возник с возможностью или утраты там, или лишения гражданства, он скорее имеет отношение к российскому законодательству, нежели к журналистскому мастерству.
Ну и последний вопрос, Ахра. Может быть, действительно, на фоне российской журналистики, которая старается описывать абхазскую реальность, не используя оскорбительных образов, ваши слова прозвучали как-то особенно грубо?
В последнее время я наблюдаю появление не оскорбительных по форме, но совершенно тенденциозных различных статей в различных российских медиа. Они совершенно в извращенном виде трактуют, интерпретируют те или иные события, происходящие в Абхазии. Есть ряд блогеров российских, которые от тенденциозности перешли просто к прямым оскорблениям и в адрес Абхазии в целом, и в адрес высшего руководства Абхазии. В матерной форме там президента Абхазии можно послать как бы российским блогерам. блогерам. Меня поражает то, что господин посол, обратив внимание на вот эту вот соринку в виде одной строчки в тексте одного отдельно взятого абхазского блогера, он совершенно игнорирует, он только выражает некую озабоченность аналогичным действиям российских журналистов, российских блогеров. Мне странно, чем продиктована подобная избирательность.
С блогером Ахрой Смыром беседовал главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А сейчас тему этого конфликта Семена Григорьева и Ахры Смыра продолжит сотрудник правозащитного центра «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Полагаю, слова российского посла в Абхазии Семена Григорьева о том, что сухумский журналист и блогер Ахра Смыр, возможно, стал гражданином РФ по ошибке, помимо собственной воли, и готовность его, посла, помочь исправить эту ошибку, нельзя расценивать иначе, как угрозу лишения гражданства. На чем же основывается господин Григорьев в своих угрозах? Статья 6 Конституции России говорит о том, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства или права изменить его. Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом, является единым и равным вне зависимости от оснований приобретения. Федеральный закон о гражданстве в 22 статье указывает единственное основание для отмены решений по вопросам гражданства. Решение о приобретении гражданства России подлежит отмене, если будет установлено, что данное решение принималось на основании представленных заявителем подложных документов или заведомо ложных сведений. Факт использования подложных документов или сообщения ложных сведений устанавливается в судебном порядке. Может быть, наличие второго абхазского гражданства приведет к лишению российского? Конституция России разрешает гражданину иметь гражданство иностранного государства. А закон о гражданстве говорит, что приобретение гражданином России иного гражданства не влечет за собой прекращение российского. Но как быть, если гражданин другого государства получил российское гражданство? Будет ли это нарушением? Закон о гражданстве подразумевает, что иностранный гражданин может получить российский паспорт только в случае, если он отказался от другого гражданства. Такой отказ не требуется только в случае, если это предусмотрено международным договором России. Об этом же в сентябре 2010 года заявлял российский посол в Абхазии. Теперь для получения российского гражданства гражданин Абхазии должен предъявить документ о том, что он подал документы на выход из абхазского гражданства, так как между Москвой и Сухуми пока нет соглашения о двойном гражданстве. По словам самого Ахры, гражданином России он стал 6 лет назад, в период массовой паспортизации жителей Абхазии и Южной Осетии. Хотя этот процесс критиковался не только властями Грузии, но и международными организациями, Москва настаивала на его легитимности, ссылаясь на закон о соотечественниках. Тогда наличие абхазского гражданства не могло стать препятствием в получении российского. Москва еще не признавала независимости Абхазии, а следовательно и абхазских паспортов. То есть и абхазский паспорт Ахры не повод для лишения российского. Таким образом, лишить гражданства можно только, если в суде государство сможет установить, что журналист указал о себе ложные сведения при подаче документов.
Это была сотрудник правозащитного центра «Правовая инициатива по России» Варвара Пахоменко.
Эхо Кавказа.
Вчерашнее интервью с премьер-министром России Владимиром Путиным на CNN стало для именитого американского телеведущего Ларри Кинга одним из последних в карьере. Легендарный интервьюер, потерявший в последние годы популярность, передаст в будущем году преемнику свое место ведущего, рассказывает Юрий Жигалкин.
Кинг пытается завершить свою 25-летнюю карьеру на CNN на высокой ноте, приглашая в собеседников идолов поп-культуры и политики. Накануне вечером он вел разговор со Стиви Уандером. Следующим за Владимиром Путиным гостем программы станет Майк Тайсон. Кинг никогда не был известен своим умением или готовностью задать острый вопрос, но его спокойный, своего рода ретро-стиль ведения позволяет людям раскрыться. Интервью в среду едва ли добавило новые черты к имиджу российского премьер-министра. На главный вопрос, собирается ли он баллотироваться в президенты, Владимир Путин ответил: «Поживем, увидим». Его взгляд на Барака Обаму, на подход американского президента к отношениям с Россией, крайне положительный. Чувство по отношению к бывшему президенту Джорджу Бушу однозначно теплое. Отвечая на один из заключительных вопросов, Владимир Путин объявил, что в России нет запрета на службу гомосексуалистов в армии. Что явно выделяло интервью российского премьер-министра из ряда традиционных разговоров Кинга с государственными деятелями – атакующий стиль. В ответ на вопрос о реплике министра обороны Гейтса о том, что демократия в России исчезла, реплики, произнесенные в конфиденциальном разговоре и обнародованные среди документов WikiLeaks, Владимир Путин подверг сомнению компетентность Гейтса как эксперта. Если человек, служивший главой ЦРУ, а теперь министр обороны, является главным американским экспертом по демократии, я вас с этим поздравляю, сказал Владимир Путин. Он призвал, например, замолчать тех, кто, по его словам, клевещет по поводу отношений российского президента и премьер-министра. Какое впечатление оставило интервью Владимира Путина у американских экспертов? Я попросил поделиться своими ощущениями профессора Маршала Голдмана, сотрудника Центра российских исследований Гарвардского университета. Я отчасти заинтригован. Я бы это назвал боевитым, если угодно, задиристым тоном Владимира Путина. Трудно представить западного лидера, за исключением, пожалуй, Берлускони, который бы сбился на тон, не соответствующий, на мой взгляд, уровню одного из лидеров такой страны, как Россия. Я думаю, что в глазах иностранцев, да и россиян, это может выглядеть неуважением по отношению к должности, которую он занимает. Это, вы считаете, результат привычки или продуманная тактика? Я думаю, он хочет слегка запугать мир, желая вернуться к временам, когда, как ему кажется, Москва вызывала в мире уважение. Он уверен, что Москва слишком многим поступилась, приближая падение железного занавеса. Она слишком далеко пошла, удовлетворяя западные требования. Теперь он пытается склонить баланс в свою пользу, требуя от мира проявления уважения. Но я не думаю, что такая методика сработает. В атакующий стиль укладывается и ответ Владимира Путина на вопрос о коррумпированности власти в России. Он, по сути, говорит: «Посмотрите на себя. У вас президента избирает не народ, а коллегия выборщиков». В этом нет никакой связи, несмотря на то, что российский премьер-министр пытается ее найти. По крайней мере, в этом с ним не согласится подавляющее большинство американцев. Не исключено, что само появление Владимира Путина в программе Ларри Кинга после 10-летнего перерыва возымеет двусмысленный эффект, считает Маршал Голдман. Почему он, а не президент России, говорит от имени России о важнейших внутренних и международных проблемах в одной из самых заметных программ?
Рассказывал Юрий Джигалкин.
Читаем прессу.
Ну а сейчас обзор зарубежной прессы. Его читает мой коллега Александр Касаткин.
Сегодня сайт WikiLeaks наконец-то разместил на собственном интернет-ресурсе первые 4 документа американских дипломатов из Тбилисского посольства. Первый документ относится к лету 2007 года. В нем посол США в Грузии Джон Тефт описывает давление России на Грузию. Дипломат передает опасения грузинских официальных лиц относительно желания России сместить президента Михаила Саакашвили и установить режим, лояльный Кремлю. Посол цитирует высокопоставленного сотрудника ФСБ России, который заявил, что не Абхазия и Южная Осетия являются целью России, а вся Грузия. Следующие два документа датированы 8 и 9 августа 2008 года. Это депеши Джона Тефта о начале войны. Собственно, оба документа полностью идентичны ранее опубликованным журналом «Русский репортер». И так как на радио «Эхо Кавказа» они обсуждались уже 3 дня, мы на них сегодня останавливаться не будем. А вот четвертый документ весьма интересен. Посол Джон Тефт приводит аргументы для оснащения Грузии скромной, но открытой системой обороны. Дипломат указывает, что отказ от военного сотрудничества является успехом российской пропаганды, которая говорит об ускоренном перевооружении Грузии. Данную информацию посол опровергает. По его данным, Грузия потеряла 30% бронетехники, 40% произведенных в США оружия и 60% системы ПВО. По мнению посла, для стабилизации ситуации в Грузии необходимо начало открытой помощи в военной сфере. В американских дипломатических телеграммах говорится, что Россия обеспечила сепаратистов из Южной Осетии и Абхазии ракетами «Град» и другим оружием, а также провела серию секретных операций с целью подорвать позиции Грузии в преддверии российско-грузинской войны, сообщает британская газета «Гардиан». Опубликованные телеграммы посла, вероятно, вновь всколыхнут острые и до сих пор незавершенные дебаты по поводу того, кто же виноват в развязывании войны в 2008 году, пишет газета. Телеграммы явно говорят в пользу версии Саакашвили, резюмирует «Гардиан». На протяжении нескольких лет перед российско-грузинским конфликтом 2008 года и во время него американские дипломаты в своих оценках, передаваемых в Белый дом, некритично полагались на данные грузинского руководства, почти полностью игнорируя информацию из других источников, заключает на основе анализа материалов, опубликованных в WikiLeaks, корреспондент Нью-Йорк Таймс Си.Джей Чиверс. По его мнению, в результате Вашингтон получал сведения, некоторые из которых по прошествии времени оказались ложными. Например, в одной из депеш говорилось: «Днем 7 августа заместитель министра обороны Баток Утелия сообщил послу, что грузинские войска находятся в повышенной боевой готовности, но развертываться не будут. В это время тяжелая военная техника Грузии уже двигалась в зону конфликта. Причем люди из посольства лично наблюдали, как по шоссе в северном направлении движутся примерно 30 автобусов с людьми в униформе. И об этом даже сообщили в Вашингтон». Тем не менее, первоначальное впечатление американских дипломатов, о котором они доложили в Центр, состояло в том, что таким образом Грузия лишь демонстрирует свою решимость. В донесении не содержалось доказательств провокации со стороны осетин, а важность единственного независимого отчета, поступившего от военных наблюдателей ОБСЕ в Схинвале, была преуменьшена. Дипломаты продолжали полагаться на однобокую информацию, включая преувеличенные Грузией данные о количестве жертв и характеристики, которые Саакашвили давал действиям российской армии. В итоге подготовленная американцами грузинская армия была подвергнута уничтожению на поле боя и бежала, а Запад и Россия в значительной степени говорили на разных языках, пишет Чиверс. Эта ситуация, заключает он, обнажила некоторые опасности близких взаимоотношений.
Обзор зарубежной печати подготовил Александр Касаткин.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Схинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Ведет ее Демис Паландов. В Тбилиси 22 часа 30 минут, в Сухуми и Схинвале 21:30, в Праге половина восьмого. Краткий выпуск новостей, который представит Любовь Бамматова.
Временная парламентская комиссия по расследованию обстоятельств смерти первого президента Грузии опубликует итоговый доклад в течение ближайших двух недель. В докладе будут отражены результаты работы комиссии, заявил председатель комиссии депутат Константин Гамсахурди на заседании антикризисного совета в четверг. Комиссия пришла к выводу, что первый президент погиб не в результате самоубийства, сказал Гамсахурди. Он потребовал от Генпрокуратуры Грузии возобновления следствия по этому делу. Президент самопровозглашенной Республики Южной Осетия Эдуард Кокойте подписал указ о установлении Дня мужества и народного единства. В указе говорится, 23 ноября 1989 года на подступах к Схинвале был остановлен марш многотысячных колонн. Это была первая победа в неравной борьбе за право на жизнь, свободу и национальное достоинство, которое предстояло продлиться долгие годы. Южная Осетия выстояла благодаря мужеству защитников Отечества, единству и сплоченности всего народа. 23 ноября объявлен нерабочим праздничным днем. Сегодня утром в Абхазии совершено разбойное нападение на инкассатора «Черноморэнерго». Об этом сообщил министр внутренних дел самопровозглашенной республики Леонид Дзапшба. По словам министра, неизвестные в масках, вооруженные автоматическим оружием, проникли в офис компании. Открыв стрельбу, бандиты отобрали у поднимавшегося на третий этаж инкассатора сумку с крупной суммой денег и сбежали. Стоявшие на выходе двое охранников открыли стрельбу по преступникам. В итоге оба были ранены ответным огнем. Министр подчеркнул, что оперативникам удалось снять отпечатки пальцев, идет поиск преступников. Тбилисский международный аэропорт возобновил работу в привычном режиме после ложной тревоги, вызванной обнаружением подозрительных предметов. Работа аэропорта была прервана на час из-за подозрительного багажа без владельца. Сотрудники аэропорта вызвали на место представителей службы безопасности, а также саперов. Все пассажиры и сотрудники здания были эвакуированы. После проверки багажа, в котором не оказалось ничего подозрительного, работа аэропорта была возобновлена. Председатель комиссии самопровозглашенной Республики Южная Осетия по делимитации и демаркации границ Грузии Борис Чучеев провел рабочее заседание. Между участниками встречи состоялся подробный обмен мнениями по вопросу коллективного заявления от жителей села Арцеви о том, что российские пограничники выставили пост не в конце села, где проходит де-факто граница с Грузией, а выше, и в связи с этим у них возникают проблемы. В ходе встречи было принято решение о переносе поста пограничного управления ФСБ России. Грузинская сторона отказалась от совместной работы по демаркации границы. Власти Южной Осетии в одностороннем порядке проводят мероприятия по определению линии прохождения границы.
Новости представила Любовь Баматова. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В Власти Грузии обращаются к международному сообществу в связи с так называемой реставрацией Илорского храма Святого Георгия, находящегося на территории Абхазии. Они утверждают, что стены церкви побелели, а на крыше установили несвойственный местным церквям купол. В результате храм потерял свой первозданный вид. В Абхазии такие самовольные действия тоже далеко не всем по душе. Тему продолжит Нона Суварян.
На новых фотографиях Илорской церкви Святого Георгия явно видны следы так называемой реставрации. Храм XI века выкрасили в белый цвет. Краска скрыла весь наружный фасад древнего строения, в том числе западную стену, на которой, по словам грузинских искусствоведов, на грузинском выполнено 5 лапидарных надписей. На этом фоне ярко выделяются арки, выкрашенные красным цветом, а венчает все это новый купол, привычный для русских церквей, но абсолютно не свойственный грузинским храмам такого типа. Грузия уже выразила возмущение действиями абхазской стороны. Международный исследовательский центр по сохранению и реставрации культурных ценностей, миссия наблюдателей Евросоюза, Международный совет музеев, ЮНЕСКО. Эти и другие международные организации, а также представители дипломатического корпуса, стали адресатами официального письма из Тбилиси. Как сообщил министр по культуре и охране памятников Ника Руруа, в письме речь идет об акте вандализма, поэтому грузинская сторона просит международное сообщество спасти Илорский храм.
Это акт вандализма, осуществленный в Илорском храме Святого Георгия. Грузинская святыня XI века, которая простояла нетронутой в течение веков и сохранила практически первозданный вид, сегодня выбелена известью с нарушением всех стандартов.
Фальсификацией истории назвал побелку храма Георгий Гагошидзе. Начальник службы атрибуции недвижимых памятников с трудом узнал видоизмененную церковь, да и то лишь по отдельным деталям.
Я видел этот храм в молодости. Теперь он не похож на грузинский храм. Его побелили, как русскую церковь. Архитектурные детали тоже выделены краской. И что самое главное, сверху поставили купол. Илорский храм никогда не был купольным. Это обыкновенный однонефный зальный храм. И этот купол абсолютно лишний. Он нужен, чтобы церковь выглядела русской, а не грузинской.
С Кокушица полностью согласен руководитель агентства охраны культурного наследия Грузии. Никова Чейшвили подчеркивает, что по всей Грузии имеется огромное количество храмов такого типа.
Куполов у таких церквей никогда не было. Этот купол, установленный по русскому шаблону, чужеродное тело, которое механически установили на этом красивом строении, чтобы подчеркнуть русское влияние.
О том, что Илорский храм видоизменен, не отрицают и в Абхазии. Как говорит глава управления по охране культурного наследия самопровозглашенной республики Абхазия Тэмур Бжания, во всем виноват батюшка этой церкви, который не согласовал свои действия с организациями по охране памятников. Есть некоторые изменения, которые намерены исправить, говорит Тэмур Бжания, имея в виду установленный на церкви купол. Хотя в том, что храм XI века побелили, глава управления по охране культурного наследия ничего плохого не видит.
Ну, храм не побелили, а там висят иконки и так далее. То, что его побелили с внешней стороны, тут ничего плохого нет. Он беленький, чистенький стоит, ничего, он не красный, не зеленый, не синий. То есть, если вы посмотрите старые фотографии, там никаких там этих грузинских надписей, каких фресок, как они пишут, что-то затерто, пока мы это не видим. Откуда они придумали? Вот это до меня не доходит пока. Мы таких фактов не видим.
Как говорит Демур Бжания, абхазская сторона уже обращалась к ЮНЕСКО, но представители организации отказались сотрудничать. Будут ли абхазы сотрудничать с международной организацией в будущем, по словам Бжания, зависит от того, с каким предложением ЮНЕСКО к ним обратится. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Процесс восстановления юго-осетинских населенных пунктов продолжается, но в значительной степени усилиями простых людей. Они в частном порядке нанимают рабочие фирмы, которые по различным причинам прекратили участие в восстановительных работах. Приезжие из Таджикистана с охотой берутся за работы в домах жителей республики, зарабатывая при этом неплохие для региона деньги. Наш корреспондент в Схинвале Алан Парастаев пообщался с некоторыми из гастарбайтеров.
Первые дни зимы и ремонтно-восстановительные работы в Схинвале набирают обороты. Каждый стремится завершить начатое еще летом, до наступления холодов. Аномально теплая погода держится уже третью неделю. Так же, как уже третью неделю здесь люди ждут холодов. Не с нетерпением, конечно. На днях президент Южной Осетии Кокойте в очередной раз поведал народу о новой системе финансирования государством восстановительных работ Схинвала. Я не стану излагать суть этой новой системы, потому как сам не смог разобраться в ней. Вполне вероятно, что это не последний вариант, предлагаемый нашим президентом, ну или нашему президенту. В чем я хотел разобраться, это в том, кто работает в частном секторе Южной Осетии, а конкретно города Цхинвала. Кого нанимают жители города для ремонта и строительства своих домов. По общепринятому мнению, основную часть работающих составляют вынужденные остаться в Южной Осетии рабочие различных фирм-подрядчиков. Тех самых, которых кинули субподрядчики или которые сами кинули своих рабочих. Рабочие этих фирм в основном представители республик Средней Азии. Вот как о них отзывается жительница Цхинвала Аза. Ей ребята из Таджикистана подводят водопровод. Ко мне привел их мой родственник, у которого они работали до этого. Они в 100 раз лучше, чем наши рабочие. Просто им надо показывать каждый шаг, что и как делать. Аза довольна своими рабочими, несмотря на то, что расценки у среднеазиатских рабочих не так уж малы, как это нам внушают с экранов телевизора. Баграм и Суля, так он сам себя назвал, поведали мне о бухгалтерии своего бизнеса.
Мы дорого берем, еще и так.
Но у вас день человек стоит
1200.
Ничего, дорого берем, но не так дорого. 1500, один человек, а другой работает. Как скажешь, так будем работать. Это ту работу будем делать, которую нужно.
Выглядят мои собеседники Баграм и Суля, работающие в частном секторе Цхинвала, совсем не как копящие на билет обратно несчастные и кинутые.
А если дадут вам деньги, там вы не уедете?
Нет, мы здесь.
Все равно здесь останетесь, да?
Мы что-нибудь заработать, ехать.
Вот так. Цхинвал стал местом заработка приезжих из далекого Таджикистана Баграма и Сули. Может быть, придет время, чтобы нормально жить и заработать в Цхинвале, будут возвращаться и уехавшие отсюда цхинвальцы. Возвращаться не только чтобы занять кресло госчиновников, но и работать учителями, медиками, музыкантами, журналистами в конце концов. Алан Парастер, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа» мы возвращаемся к главной теме, с которой мы начали нашу программу. Сегодня в Астане завершается саммит ОБСЕ. Там должны были принять итоговую декларацию саммита или какое-то итоговое заявление. За новостями из Астаны следит наш тбилисский корреспондент Олеся Вартанян, которая сейчас на прямой телефонной линии с нашей студией. Олеся, еще раз добрый вечер. Какие последние новости?
Вот только что завершились публичные выступления участников Астанинского саммита. Европейский Союз, Соединенные Штаты и несколько других стран уже высказали свое разочарование тем фактом, что в финальной декларации саммита отсутствуют серьезные заявления касательно конфликтов на постсоветском пространстве. Представительница Чехии сорванным голосом сказала, что они не затем ехали в Астану. Как стало ясно из выступления Молдовы, на саммите не сумели составить не то, что план действий для решения конфликтов, но не согласились даже на короткой, существенной декларации по этой теме. От всех других отличалось выступление российского представителя. Он сказал, что в отличие от других стран, на саммите у России не было каких-то скрытых повесток дня. Российский представитель сказал, что некоторые страны пытались идеологизировать дискуссии на саммите. По его словам, такой подход делает из ОБСЕ заложника. После чего выразил и свое разочарование сегодняшним отсутствием прогресса по поводу конфликтов. На этом саммит завершился, и, скорее всего, сейчас будет еще пресс-конференция Нурсултана Назарбаева.
Олеся, а вы могли бы объяснить, вот эта итоговая декларация, она должна быть поддержана всеми участниками саммита?
Да, исключительно всеми участниками саммита, и в этом и была загвоздка. Из-за этого они не могли принять этот документ в течение 12 часов. Дело в том, что некоторые из стран, они были против определенных трактовок, как, наверное, мы определим уже завтра, что с чем конкретно какая из стран не соглашалась. Но, как стало ясно уже вот из первых выступлений, дело касалось именно конфликтов на постсоветском пространстве, то есть Молдовы, Абхазии, Южной Осетии и Армении с Азербайджаном, то есть Нагорный Карабах.
Ну да, не Молдова, а Приднестровье, наверное. Спасибо, Олеся, большое. Всего доброго.
До свидания.
На этой неделе парламент Грузии планирует рассмотреть закон о пенсионной реформе. Несмотря на то, что проект закона был на заседании бюро в понедельник провален, правительство настаивает на том, что пенсионная реформа была проведена в соответствии с этим законопроектом. Подробности в репортаже Беслана Кмузова.
Пенсионер Георгий – один из немногих, кто не жалуется на размер пенсии.
Условия не так плохое. В старое время получали 14 лари, сейчас 100 лари получаем. На электричество, на газ от этой пенсии уходит до 40 лари, и остальное проживаем за 60 лари. Это деревня, приусадебный участок, кукуруза, фрукты, овощи. Там что-то проживаем, сделаем на этом маленьком, на 2000 метров квадрат, для нас хватает.
Но большинство людей, кому за 60, жалуются на то, что в Грузии пенсия не зависит от стажа работы. Всем одинаково выплачивается по 90 лари, и только тбилисские пенсионеры получают надбавку в 10 лари. 74-летний Серго каждое утро еще затемно выходит на одну из центральных улиц города и расставляет стеллажи с газетами, журналами и брошюрами. По словам Серго, продавать газеты нетрудно, потому что интересно общаться с людьми. И все же он не был бы против бросить торговлю и наслаждаться общением, не думая о ежедневной выручке.
Я работал издатель «Сутяга Капи Грузии». Зарплата была приличная, работа была приличная и жили прекрасно. Несмотря на то, что я здесь 56 лет поработал, в данный момент, по-моему, никакое значение не имеет, кто сколько поработал. Всем одинаково, 90 долларов пенсия. Вообще она не хватает, ну, особенно зимой. Освещение, отопление, вода, мусор. Где-то в пределах 250-260 долларов. Дети трудоустроены. Если бы я захочу, дети помогут. Но я лично, пока я жил, я должен работать, сам заработать.
На самом деле пенсия в 100 лари – это ниже официального прожиточного минимума, который в летнее время составляет не меньше 120 лари. А если понадобится лекарство, лечение, то люди просто не знают, где взять деньги. На этой неделе в парламенте планируется вновь обсудить вопросы пенсионной реформы. В понедельник на бюро уже поступило одно предложение от правительства, которое не было принято депутатами. Депутат от оппозиции Джон Ди Богатурия объясняет это так.
Это никакая не реформа. Власти собирались просто департамент ветеранов перенести в другое ведомство. Сейчас это находится в ведомстве под подчинением Министерства здравоохранения. Перенести это ведомство под подчинением Министерства обороны. В принципе, это не прошло. Бюро вернуло назад, потому что очень серьезно все это выглядело. И невозможно было это оформить какой-нибудь реформой. Особенно пенсионной реформой. Тут просто был пиар. И власти догадались, что этот пиар не пройдет. Потому что очень, извините за выражение, очень дешевый пиар получалось. Поэтому вернули правительству назад этот проект. Так что в ближайшее время реальные реформы, пенсионные реформы власти не собираются проводить.
В то же время Богатурия настаивает на том, что у государства есть средства на повышение пенсии до официального прожиточного минимума.
Несколько сотен миллионов в новом бюджете тратится только на развлекательные программы. 26 миллионов обошлось у нас на построение одного только статуи. 26 миллионов у нас хватило бы, например, на одну программу, онкологическую программу, и у нас вообще-то не было бы людей, которые умирают из-за того, что у них нет финансовых ресурсов, чтобы лечиться от онкологии, проводить операции и так далее, и так далее.
Деньги на социальные пособия выплачиваются за счет бюджетных средств. Пенсионного фонда в Грузии как такового не существует. Так что пенсии старшему поколению грузинское правительство платит за счет доходов поколения нынешнего. А что же насчет тех, кто работает сегодня? Каждый работающий гражданин Грузии платит подоходный налог, который составляет 20%. Но из этой суммы ни гроша не откладывается на пенсию налогоплательщика. Беслан Кмузов, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
По результатам первенства России по футболу Владикавказская Алания выбыла из премьер-лиги. Это позволило парламенту Северной Осетии сократить расходы на футбольный клуб. Республиканские власти обещают, что освободившиеся средства пойдут на нужды малообеспеченных людей. Так что же для властей республики все эти годы было важнее? Успехи футболистов или социально-экономическое положение жителей Северной Осетии? Наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова попыталась отыскать ответ на этот вопрос.
Владикавказская Алания, покинув премьер-лигу, сильно огорчила своих болельщиков. Но в то же время, судя по отдельным высказываниям некоторым республиканским чиновникам, стало от этого только легче. В беседе с корреспондентом интернет-ресурса «15 регион» министр финансов Северной Осетии Вячеслав Аронин отметил, на прошедшем заседании парламента бюджетные расходования на содержание футбольного клуба в 2011 году были сокращены с 300 миллионов до 233,5 миллиона рублей. Освободившиеся средства будут израсходованы на социальные нужды. 20 миллионов рублей выделены на льготное обеспечение лекарствами, 30 миллионов на организацию школьного питания – полтора миллиона рублей на молочную кухню, еще 15 миллионов направлены на поддержку детско-юношеской спортивной школы. Конец цитаты. Поскольку у населения Северной Осетии и у многочисленных беженцев, проживающих на ее территории, социальных проблем хоть отбавляй, и денег на них хронически не хватает, некоторые мои собеседники предположили, что прежде Алания выступала в первенстве именно за счет нуждающихся в льготном обеспечении лекарств людей, школьников и неимущих родителей. Мой собеседник Эльбрус Сацаев сказал, что в создавшихся социально-экономических условиях футбольный клуб «Алания» в нынешнем виде республике не нужен.
В результате этого республика никаких дивидендов не приобретает. Видимо, мы не доросли до такого уровня, чтобы у нас вот была достойная команда, преимущественно составленная из футболистов, выходцев из числа вот жителей Северной Осетии. Даже у какой-то части населения вот вижу злорадство. Команда не должна вызывать у значительной части населения злорадство, если бы она действительно носила копилку вот даже социально-экономического развития общества, какую-то свою лепту.
Другой мой собеседник, Георгий Чочев, признает важность финансирования социальных статей, но все же о неудачах Алании сожалеет.
Несмотря на то, что в словах министра есть рациональное зерно, я все-таки считаю, что то, что Алания выбыла из высшей лиги, это для нас, для республики, для нашего общества местного, это все-таки потеря. Потому что клуб Алания, который не случайно носит и название Алания, он являлся символом республики, символом тинского народа. С ним связывались надежды. Когда в прошлом году мы опять попали в высшую лигу, это произвело определенный всплеск энтузиазма среди болельщиков, среди части населения, по крайней мере.
По мнению моего собеседника, долгие годы Алания являлась единственной северокавказской футбольной командой в высшем дивизионе. И теперь на фоне успешно выступающих команд из соседних республик ее проигрыши переживаются особенно остро. Некоторые собеседники поделились со мной неофициальной информацией о том, что Алания в ближайшем будущем может стать частным клубом. Якобы уже известно имя возможного будущего владельца остинской команды, который намерен выкупить клуб у республики. Не исключено, что после смены собственника футбольного клуба «Алания» пенсионеры и малоимущие люди заживут в республике лучше. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Ну а сейчас рубрика «Панорама». Ее для вас подготовил Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
В ближайшие дни на Гаити должны быть объявлены предварительные результаты выборов, состоявшихся в минувшие выходные. Предвыборная кампания сопровождалась волнениями и беспорядками. Звучали и призывы отложить выборы из-за вспышки холеры. С начала эпидемии заболели около 70 тысяч человек, 30 тысяч из них были госпитализированы. О том, как Гаити борется с холерой, Валентин Барышников.
Неделю назад Гаити посетила помощник генерального секретаря ООН по гуманитарным проблемам Валерий Амос.
Холера сравнительно простое заболевание. У вас должен быть доступ к чистой воде. У вас должна быть возможность вымыть руки. У вас должны быть необходимые санитарные сооружения.
Местному населению разъясняют, что надо делать, чтобы избежать заболевания. Маленькая девочка по имени Профит Клаудио говорит.
Я мою руки, и я не заболела, хотя у многих людей есть холера. Я не хочу заболеть холерой.
Активно борется с эпидемией на Гаити международная организация «Врачи без границ». Сотрудник организации, врач Мишель Дженсен, работающий сейчас на Гаити, дал Радио Свободы интервью по телефону.
Холеру лечить легко, но проблема в том, что помощь должна быть предоставлена срочно. Когда мы начинали, уровень смертности был примерно 10%, и после нескольких дней работы только 2%. Проблема только в том, что мы занимаемся этим несколько в одиночку. Мы еще справляемся, у нас есть возможности для лечения, но это большая проблема.
Валерий Амос, находясь на Гаити, заявила, что для успешной борьбы с холерой в стране нужно больше помощи, а также врачей и медперсонала. В последние недели на Гаити произошли выступления против иностранцев, сопровождавшиеся актами насилия. Эти волнения были спровоцированы распространившимися среди населения слухами, что холера была завезена на Гаити миротворцами ООН из Непала. Утверждается, что эпидемия начала распространение от базы миротворческих сил в центральной части страны. Гуманитарная организация организации призвали население к спокойствию, подчеркивая, что волна насилия осложняет борьбу с заболеванием. Правительство Гаити заявляло, что подстрекатели протестов пытаются помешать проведению президентских выборов. По данным, на понедельник жертвами холеры на Гаити стал по меньшей мере 1751 человек, более 77 тысяч были инфицированы.
О том, как Гаити борется с холерой, Валентин Барышников.
Рубрика «Панорама».
Во многих странах Западной и Центральной Европы сильные морозы привели к гибели людей, а снегопады серьезно осложнили работу транспорта. Не менее 8 человек погибли в Польше, где температура упала до минус 20 градусов. Смертельные случаи отмечены и в Германии, Австрии, Великобритании. Коллапс постиг железнодорожный транспорт Германии. По-прежнему закрыт лондонский аэропорт Гэтвик. Задержки рейсов отмечены в аэропортах Швейцарии, Франции, Германии и Чехии. О ситуации в Бельгии рассказывает Гейни Радзе.
В Брюсселе, где в начале декабря обычно бывает плюсовая температура, сегодня утром термометр показывал минус 9 градусов. Снег и морозы – необычное явление для европейской столицы. Однако сегодня ночью обрушился сильный снегопад, который практически парализовал движение в городе. С 7 утра в самый час пик, когда люди добираются на работу, полностью прекращена работа автобусов. Уже третья зима в Бельгии идут снегопады. Вот в прошлом году в феврале пришел снег, но такого не было никогда. Это уж слишком. Все парализовано. Утром машину оставила дома, думала, поеду автобусом, но видите, и автобусы не ходят. Говорит Изабель, жительница Брюсселя. А вот Анди пришлось бросить машину на дороге. Сегодня решил все-таки рискнуть и поехал на машине. Ну, увы, проехал всего 500 метров. И вуаля, иду в бюро пешком уже 45 минут. Снег идет и в некоторых провинциях Бельгии, и общая длина автомобильных пробок на автострадах страны составила почти 1000 километров. Даже горючее замерзает, не могу двигаться. Ну и пробки. Стою и не знаю, сколько еще буду стоять. Говорит Инго, водитель грузовика. В аэропортах Бельгии отменены несколько утренних авиарейсов. В 7.30 утра мы приняли решение приостановить полеты. Взлетно-посадочная полоса практически не функционировала. Пришлось вызвать спецтехнику. Температура слишком упала. Фюзеляжи самолетов, так же как и взлетная полоса, замерзают. И пока аэропорт не функционирует. Объясняет журналистам Жозе Вагнер, представитель брюссельского аэропорта. Оказавшись во власти снежной стихии, отменен и каждый второй поезд Евростар, циркулирующий между Брюсселем и Лондоном. Также отменены 50% поездов, следующих во Францию, в Германию и в Голландию. А по прогнозам метеорологов, морозы в ближайшие дни будут только усиливаться. Гияни Радзе, Брюссель.
Рубрика «Панорама».
В Праге демонстранты пытались сорвать голосование по выборам мэра. Тем не менее, мэр Праги был избран. Рассказывает Александр Вагнер.
Мэра в столице Чехии избирают члены магистрата, которые вчера из-за протестов вынуждены были провести голосование поздно вечером. Во вторник демонстранты попытались сорвать голосование, ворвавшись в зал и скандированием, не давая возможности начать заседание. Более половины депутатов отдали свой голос за кандидата, выдвинутого коалицией. Затем были избраны и 5 заместителей мэра, среди которых оказались исключительно представители коалиции социал-демократической и гражданско-демократической партий, занявших на муниципальных выборах 2-е и 3-е места. Лидер, победивший на выборах ТОП-09 Зденек Тума, бывший глава Национального банка Чехии, от должности заместителя отказался. Против коалиции пражане протестовали почти месяц. Под распространявшиеся в интернете петиции протеста свои подписи поставили около 22 тысяч человек. Среди них и несколько известных в Чехии деятелей, рассказывает политолог Александр Томский. Вероятно, избиратели думали, что если гражданские демократы и войдут в коалицию, то они будут в меньшинстве. В большинстве была бы относительно недавно созданная партия ТОП-09, получившая 30% голосов избирателей. Пражане шли на выборы, помня о нескольких коррупционных скандалах, которые происходили в магистрате прошлого созыва. Например, подозрительно дорого стоит
освоившие проект OpenCard – электронные карточки, позволявшие платить за некоторые коммунальные услуги. Прага традиционно является территорией правых, поэтому бывшие избиратели гражданских демократов голосовали за ТОП-09. Но ничего не изменилось. Коалиция в магистрате осталась той же, что и 4 года назад. Новый мэр Праги Богуслав Свобода после избрания пообещал бороться с коррупцией. В своей предвыборной программе я выступаю за то, чтобы действия магистрата не вызывали подозрений, чтобы все принимаемые решения были известны, а все старые проверены аудитом. Несмотря на то, что голосование состоялось и мэр Праги был избран, партия «Зеленые», депутаты которой в этом году не прошли в пражский магистрат, заявила о намерении обжаловать результаты муниципальных выборов в столице Чехии. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» для вас подготовил Александр Касаткин. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную часовую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами сегодня был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.